Глава третья. Торговец. Под перестук гремящих горшков фургон торговца прогрохотал по тяжелым балкам фургонного моста. По-прежнему окруженный толпой деревенских и пришедших на праздник фермеров, торговец остановил лошадей перед гостиницей. Со всех сторон к громадному фургону с большими, выше человеческого роста, колесами стекался народ, все взоры были прикованы к торговцу, сидевшему с вожжами в руках. Человека в фургоне, бледного, щуплого мужчину с костлявыми руками и большим крючковатым носом, звали Падан Фейн. Фейн, всегда улыбающийся и смеющийся, словно над ему одному известной шуткой, каждую весну, сколько помнил себя Рант, являлся в Эммондефлуг со своим фургоном и упряжкой. Дверь гостиницы распахнулась, едва только восьмерка, позвякивая сбруей, остановилась, и, предводительствуемый мастером Алвиром и Темом, появился совет деревни. Члены совета вышагивали нарочито медленно, даже Кен Буйе в сопровождении нетерпеливых воплей всех прочих, требовавших кто булавок, кто кружев, кто книг или еще доброй дюжины видов всевозможных товаров. Толпа неохотно расступалась, пропуская процессию, и тут же поспешно смыкалась за нею. Адресованные торговцу возгласы не смолкали, большинство сбежавшихся к фургону требовало новостей. С точки зрения жителей деревни, иголки, чай и тому подобное — не более чем половина груза в фургоне. Столь же, если не более, важно любое слово извне, известие из мира за пределами двуречья. Одни торговцы просто рассказывают, что знают, вываливая все сразу в одну кучу и предоставляя деревенским самим в этой куче разбираться. Из других почти каждое слово приходилось вытягивать чуть ли не клещами. Они разговаривали нехотя и без особой вежливости. Фейн, однако, говорил охотно, зачастую с подковырками, и истории свои заводил надолго, делясь разнообразными подробностями, превращая рассказ в представление, вполне сравнимое с представлением менестреля. Он просто наслаждался всеобщим вниманием, расхаживая с гордым видом, словно петух, ловя на себе взгляды слушателей. Ранду пришло в голову, что Фейну не доставит особой радости узнать, что в Эммондовом лугу оказался настоящий менестрель. Торговец, с нарочитой тщательностью занявшийся привязыванием поводьев, уделил совету и селянам одинаковое внимание, которое при всем желании вообще трудно было назвать вниманием. Фейн небрежно кивнул всем и никому в отдельности. Он улыбался, ничего не говоря, и рассеянным взмахом руки приветствовал тех, с кем был особо дружен, хотя его дружеские отношения всегда отличались необычайной сдержанностью и никогда не заходили дальше похлопываний по спине. Все громче становились просьбы рассказать о новостях, но Фейн не торопился, перекладывая какие-то предметы у сиденья, пока напряженное ожидание толпы не достигло такого накала, к которому он стремился. Лишь совет хранил молчание в соответствии с достоинством, приличествующим его положению, только облако табачного дыма выдавало нетерпение членов совета. Рант и Мэтт втиснулись в толпу, подбираясь к фургону как можно ближе. Рант наверняка остановился бы где-то в середке, не вцепись ему в рукав Мэтт, который, ужом пробираясь между собравшимися у гостиницы селянами, и вытянул друга прямо за спины членов совета.
— Я уж подумал, что ты весь праздник проторчишь на ферме!
— перекрывая гам, выкрикнул Перин Айбора. На полголовы ниже Ранда курчавый подмастерье кузнеца был коренастым, с широкой грудью, словно полтора человека в обхвате, с могучими под стать самому мастеру Лухану плечами и руками. Перин легко бы протолкался через столпотворение, но это было не в его характере. Он пробирался между людьми с осторожностью, не забывая извиняться, хотя на него вряд ли кто обращал внимание. Оно целиком было отдано торговцу. Но Перин все равно извинялся и старался никого не толкнуть, когда прокладывал себе дорогу сквозь толпу к Ранду и Мэтту.
«Представляете!» — сказал он, когда, наконец, добрался до них. «Белл Тайн и торговец, оба вместе. Держу пари, что и фейерверк будет!»
«Да ты и четверти всего не знаешь!» — засмеялся Мэтт.
Перин с подозрением оглядел его, затем вопросительно посмотрел на Ранда.
«Это верно!» — крикнул Ранд, затем взмахнул рукой на увеличивающуюся толпу и гаркнул во весь голос.
«Потом! Я объясню все позже! Потом, я сказал!»
В этот же миг Падан Фейн поднялся с сиденья фургона, и толпа сразу притихла. Последние слова Ранда громом прокатились в полнейшей тишине, застигнув торговца с поднятой рукой, в драматической позе и с открытым ртом. Все изумленно воззрились на Ранда. Костлявый, низенький человек в фургоне, который уже приготовился своими первыми словами приковать к себе все взоры, пронзил Ранда колючим, испытующим взглядом. Ранд вспыхнул. Ему страшно захотелось стать ростом с Ивина, чтобы не возвышаться над толпой. К тому же его приятели неловко подались в сторону. Всего год прошел с тех пор, как Фейн впервые стал признавать их за мужчин. Обычно у Фейна не находилось времени для кого-то чересчур юного, чтобы купить у него какой-нибудь товар по хорошей цене. Ранд надеялся, что в глазах торговца он не скатится вновь до уровня детишек. Громко откашлявшись, Фейн одернул тяжелый плащ.
«Нет, не потом!»
— заявил торжественно торговец, снова воздев руку.
«Сейчас я расскажу вам!»
Широким движением руки он словно разбрасывал слова над толпой.
«Вы думаете, только у вас в двуречье беды? Во всем мире беды! От великого запустения и к югу, до моря штормов! От океана Арит на западе, до Аильской пустыни на востоке! И даже дальше! Зима оказалась куда более жестокой, чем вы даже можете вообразить, такой холодной, что от мороза у вас кровь стыла в жилах и трещали кости. Да, зима оказалась холодной и жестокой везде. В пограничных землях вашу зиму назвали бы весной, но весна не приходит, говорите вы. Волки убивают ваших овец. Наверное, волки нападали и на людей. Дела обстоят именно так. А теперь вот что. Весна запаздывает везде. Везде волки, алчущие любой плоти, в которую можно впиться клыками, будь то овца, корова или человек. Но есть вещи похуже, чем волки или зима. Есть те, то был бы рад, если б ему грозили только ваши маленькие неприятности.
Падан Фейн сделал драматическую паузу.
«Что может быть хуже волков, убивающих овец и людей?»
— спросил громко Кен Буе. Остальные согласно загудели.
«Люди, убивающие людей!»
— откликнулся торговец зловещим тоном. Его ответ вызвал потрясенный шепот, который стал явственней, когда он продолжил.
«Я хочу сказать, что это война! В Гайлдане война! Война и безумие! Снег в Далинском лесу красен от людской крови! Воронами и криками воронов полно неба! Армии идут к Гайлдану! Государства, великие рода и великие мужи посылают солдат на бой.
Война? Язык мастера Алвира с трудом справился с непривычным словом. В двуречии никто никогда не имел ничего общего с войной.
Почему они затеяли войну?
Фейн ухмыльнулся, и у Ранда появилось чувство, что тот насмехается над жителями деревни, отрезанной от мира, и над их неведением. Торговец склонился к мастеру Алвиру, словно бы желая поделиться с ним некой тайной, но шепот его, предназначенный не только мэру, был услышан всеми.
«Поднят стяг дракона, и собираются войска, чтобы выступить против него или поддержать его».
Один долгий вздох пронесся над всеми собравшимися, и Ранд невольно вздрогнул.
«Дракон!» — застонал кто-то. «Темный свободен и в Галдане!» «Не темный!» — прорычал Харл Лухан. «Дракон — это не темный! И вообще это лже-дракон!» «Давайте послушаем, что скажет мастер Фейн!» — повысил голос мэр, но не так-то просто оказалось утихомирить всех. Со всех сторон кричали люди, мужчины и женщины, стараясь перекричать друг друга. «Ничем не лучше темного! Мир-то дракон разломал! Он все начал! Он — причина времен безумия!»
«Ты пророчество знаешь? Когда возродится дракон, худшие кошмары покажутся тебе самыми нежными мечтаниями!»
«Он еще один лже-дракон! Он должен им быть!»
«Да какая разница? Вспомни последнего лже-дракона. Он тоже развязал войну. Погибли тысячи. Разве не так, Фейн? Он осадил Илиан!»
«Злые времена. 20 лет никто не объявлял себя возрожденным драконом. А теперь уже 3-й за последние 5 лет.
Злые времена! Одна погода чего стоит!»
Ранд обменялся взглядами с Мэттом и Перином. Глаза Мэтта сверкали от возбуждения, но Перин обеспокоенно хмурился. Ранд помнил истории о тех людях, что называли себя возрожденными драконами. Даже если все они оказывались потом лже-драконами, погибая или бесследно исчезая, не исполнив ни одного из пророчеств, все равно они успевали содеять немало зла. Войны сокрушали целые государства, города и села предавались огню. Мертвые устилали телами землю, как листья осенью. Беженцы забивали дороги, словно овцы, маленький загончик. Так рассказывали торговцы и купцы. И в двуречии никто, обладающий здравым смыслом, не сомневался в этом. Как говаривали некоторые, когда вновь родится подлинный дракон, миру настанет конец.
«Прекратите!» — закричал мэр. «Тихо! Хватит чесать языки и тешить свое воображение! Пусть мастер Фейн расскажет нам об этом лже-драконе!»
Шум начал стихать, но Кен Буе молчать не намеревался.
«Это на самом деле лже-дракон?»
— спросил кровельщик угрюмо. Мастер Алвир, опешив, заморгал, затем накинулся на Буе.
«Не будь старым дураком, Кен!»
Но тот уже вновь распалил толпу.
«Он не может оказаться возрожденным драконом! Да поможет нам свет! Он не может им быть!»
«Ты старый дурак, Буе! Тебе что? Этих бед мало. Следующим еще темного назови. Да ты одержим драконом, Кен Буе. Хочешь на нас беду накликать?»
Кен вызывающе обвел взором стоящих вокруг себя, пытаясь смутить взглядом сердито уставившихся на него, и возвысил голос.
«Я не слышал, чтобы Фейн говорил о лже-драконе. А вы слышали? Протрите глаза! Есть где-нибудь сходы, что поднялись хотя бы до колена? Почему до сих пор зима, когда смесяц, как положено быть, весне!»
Раздались гневные возгласы, чтобы Кен попридержал язык.
«И я молчать не буду! Хоть мне и не по нраву этот разговор, но я не стану прятать голову под корзину, когда люди из сталинского перевоза придут резать мне горло! И я не стану попустительствовать забавам Фейна! Говори ясно, торговец! Что тебе известно, а? Этот человек — лже-дракон?»
Если Фейн и был встревожен новостями, что он принес, или смущен ссорой, причиной которой стал, то ничем этого не показал. Он лишь пожал плечами и почесал нос худым пальцем.
«Насчет этого, кто может сказать, пока это не кончится и не случится?»
На секунду он умолк, растянув губы в своей таящей секрет ухмылке и, обижав взглядом лица людей, столпившихся вокруг, будто раздумывая, как на них подействует то, что он скажет, и найдут ли они это занятным.
«Я знаю», — произнес Фейн нарочито небрежным тоном, «что он обладает единой силой, другие же нет, и он может ее направлять. Земля разверзается под ногами его врагов, крепкие стены рушатся от его голоса. Молнии являются на его зов и бьют, куда он укажет. Вот что я слышал. И слышал от людей, которым верю».
Воцарилось гробовое молчание. Ранд взглянул на своих друзей. Перину новости вовсе не нравились. Но Мэтт по-прежнему выглядел возбужденным. Тем, на вид лишь чуть-чуть менее спокойный, чем обычно, потянул мэра поближе к себе, но не успел он ничего сказать, как прорвало Ивина Фингера.
«Он же сойдет с ума и погибнет! В сказаниях мужчины, которые направляют силу, всегда сходят с ума, а потом чахнут и умирают. Только женщины могут управлять ею. Разве он этого не знает?»
Ивин едва увернулся от затрещины.
«Хватит тебе об этом, мальчишка!»
Кен потряс узловатым пальцем перед лицом Ивина.
«Выкажи надлежащее почтение старшим и оставь это дело взрослым. Убирайся отсюда!»
«Полегче, Кен», — проворчал Тем. «Мальчик всего-навсего любопытен. Незачем так кипятиться. Не веди себя как ребенок», — добавил Бран. «И хоть сейчас вспомни, что ты член совета».
С каждым словом Тема и мэра морщинистое лицо Кена наливалось кровью, пока, наконец, не стало почти багровым.
«Да вы понимаете, о каких женщинах говорит этот сопляк? Нечего на меня хмуриться, Лухан! И ты не смотри так, Кро! Это порядочная деревня приличного народа! И уже плохо то, что Фейн тут вещает о лже-драконе, который использует силу! А тут еще этот одержимый драконом мальчишка приплел сюда, и айс седой! Кое о чем вовсе не стоит говорить, и мне нет дела до того, позволят или нет этому шуту-министрелю рассказывать те сказки, что вбредут ему в голову. Это и неуместно, и неприлично!»
«Никогда я не видел, не слышал и не нюхал ничего такого, о чем нельзя было бы говорить»,
— сказал Тем. Но Фейн еще не закончил свою речь.
«Ай, седой, уже в этом замешаны!» — громко заговорил торговец. «Их отряд поскакал из Тарвалана на юг! Если он владеет силой, то никто, кроме Ай, седой, не одолеет его! Они с ним будут сражаться и попытаются его одолеть! И в одной из битв одолеют! Если одолеют!»
Кто-то в толпе громко застонал, и даже Тем и Бран встревоженно обменялись хмурыми взглядами. Толпа разбилась на тесные группки, а некоторые поплотнее закутались в плащи, хотя ветер к этому времени уже стихал.
«Конечно же его одолеют!» — выкрикнул кто-то. «Да, их всегда в конце концов били. этих лжедраконов.
Его должны победить, как же иначе?
А если не победят?
Тем, наконец, улучив момент, что-то стал тихо говорить мэру на ухо, и Бран, время от времени кивая и не обращая внимания на гомон, выслушал его, а потом рявкнул во весь голос.
«Слушайте все! Успокойтесь и послушайте!»
Выкрики перешли в приглушенное бормотание.
«Это уже не просто новости из внешнего мира. Это должно быть обсуждено на совете. Мастер Фейн, если вы не против присоединиться к нам в гостинице, то мы хотели бы задать вам несколько вопросов».
«Добрая кружка горячего вина с пряностями оказалась бы для меня сейчас кстати»,
— усмехнувшись, ответил торговец. Он спрыгнул с фургона, вытер руки о куртку и с готовностью оправил плащ.
«Вас не затруднит присмотреть за моими лошадьми?»
«А я хочу услышать, что он скажет!»
— раздался протестующий выкрик, потом еще несколько.
«Вы не можете так просто увести его! Меня жена послала за булавками!»
— это заговорил Вит Конгар. Он горбился под пристальными взглядами остальных, но стоял на своем.
«Мы тоже хотим задать вопросы!» — крикнул кто-то из глубины толпы. «Я... тихо!» — гаркнул мэр, добившись испуганного молчания. «Когда совет получит ответы на свои вопросы, мастер Фейн вернется и расскажет вам все новости и продаст вам горшки и булавки. Эй, Тед, уведи лошадей мастера Фейна в стойло!»
Тем и Бран пошли рядом с торговцем, прочие члены совета вслед за ними, и вся процессия чинным шагом направилась к гостинице «Винный ручей» и скрылась за плотно закрывшейся дверью, которая захлопнулась перед носом у тех, кто хотел проскользнуть вслед за советниками. На стук откликнулся лишь мэр.
«Ступайте по домам!»
Люди бесцельно кружили перед гостиницей, переговариваясь, обсуждая то, что сказал торговец и что это означает, то, о чем спросит совет и почему им должны дать все услышать и задать свои собственные вопросы. Кое-кто пробовал заглянуть внутрь через фасадные окна, а некоторые даже пытались расспрашивать Хью и Теда. Но о чем они хотели узнать, им и самим было не очень-то ясно. Два флегматичных конюха в ответ лишь бурчали и продолжали методично распрягать лошадей Фейна, одну за другой уводя в конюшню. Когда последняя лошадь оказалась в стойле, к фургону конюхи уже не вернулись. Ранд не обращал внимания на толпу. Он присел на край древнего каменного фундамента, завернулся в плащ и уставился на дверь гостиницы. Гэлдан, Тарвалон. Сами названия городов и стран звучали необычно и волнующе. О тех местах он знал только понаслышке, от торговцев и по историям, что рассказывали охранники купцов. Айс Седай, воины, лжедракон, сказки перед камином поздним вечером, когда единственная свеча отбрасывает на стену причудливые тени, когда за ставнями завывает ветер. Вообще-то Ранд считал, что ему хватает волков и буранов, но там, за границами двуречья, все должно быть совсем по-другому, как будто живешь в сказаниях Министреля, в приключении, в одном долгом приключении, всю жизнь. Жители деревни мало-помалу расходились, по-прежнему ворча и покачивая головами. Вит Конгар приостановился, чтобы посмотреть внутрь оставленного у гостиницы фургона, словно предполагал обнаружить другого, спрятавшегося там торговца. Наконец, осталось всего несколько человек, одна молодежь. Мэтт и Перин неспешным шагом подошли к Ранду.
«Не понимаю, как Министрелю удастся его переплюнуть?» — возбужденно сказал Мэтт. «Эх, знать бы,
Доведется ли хоть одним глазком увидеть этого лжедракона?» Перин тряхнул лохматой головой.
«Что-то мне не хочется смотреть на него. Может, где-нибудь в другом месте, но не в Двуречи. Не здесь, если это означает войну».
«Конечно, не здесь, если из-за этого тут появится Айс Седой», — добавил Ранд. «Или ты позабыл, кто вызвал разлом? Начать его мог и дракон, но ведь именно Айс Седой разрушили мир».
«Я слышал однажды рассказ», — медленно сказал Мэтт, — «от охранника-купца, что закупал здесь шерсть. Он говорил, будто дракон может возродиться в час величайшей нужды в нем и спасет всех нас».
«Что ж, значит, он глуп, если верит в такое», — твердо сказал Перин. «А ты был дураком, раз его слушал».
В голосе его не было гнева. Он редко выходил из себя, но иногда его сердили неуемные фантазии Мэтта, и на этот раз в тоне его проскользнула нотка раздражения.
«Сдается мне! Потом он заявил еще, что мы все живем в новой эпохе легенд».
«Я не говорил, что поверил», — возразил Мэтт. «Я всего-навсего слышал это. И Найниф тоже слышала. Я подумал тогда, что она готова содрать шкуру и с меня, и с охранника. Он сказал, ведь я про охранника, что многие люди в это верят, только боятся говорить вслух. Боятся Айс Седой или Детей Света. После того, как на нас наткнулась Найниф, он больше ничего не стал говорить. Она передала его слова купцу, и тот заявил, что для охранника это была последняя поездка с ним».
«Вот и хорошо», — сказал Перин. «Дракон собирается нас спасать. Звучит так, словно я с Коплином разговариваю».
«Что за нужда должна быть, чтобы нам захотелось дракона в спасители?» — сказал задумчиво Ранд. — «Это почти то же самое, что просить помощи у темного».
«Об этом он не говорил»,
— смущенно ответил Мэтт.
«И про новую эпоху легенд ничего. Он сказал, что появление дракона разорвало бы мир на части».
«Ага, наверняка это спасет нас», — сухо отозвался Перин. «Еще один разлом».
«Чтоб я сгорел!» — заворчал Мэтт. — Я лишь пересказываю то, что говорил охранник.
Перин покачал головой.
— Я только надеюсь, что Айс Седа и этот дракон, настоящий он или нет, останутся там, где они сейчас. Может, Двуречи переживет и без них.
— Ты думаешь, они на самом деле друзья темного?
Мэтт глубокомысленно насупил брови. — Кто? — спросил Ранд.
— «Ну, а с Седой?»
Ранд глянул на Перина, тот пожал плечами. — «Сказания?» — начал он медленно, но Мэтт перебил его.
— «Не во всех сказаниях говорится, что они служат темному, Ранд».
— «О, свет, Мэтт!» — промолвил Ранд. — «Они же вызвали разлом. Чего тебе еще надо?»
— «Да я так, раздумываю».
Мэтт вздохнул, но в следующий миг снова ухмылялся.
«Старый Байли Конгар утверждает, что их не существует. Ни Айс Седой, ни друзей темного. Говорит, что это все росказни. Он заявлял, что и в темного не верит».
Перин фыркнул.
«Коплинские разговоры от Конгара. Чего еще можно ждать?»
«Старый Байли называл темного по имени. — Держу пари, этого-то ты не знал.
— Свет, — выдохнул Ранд. Ухмылка Мэтта стала еще шире.
— Это произошло прошлой весной, как раз перед тем, как гусеница озимой совки появилась на его полях. И больше ни на чьих. Как раз перед этим все его домашние слегли с желтоглазой лихорадкой. Я все слышал. Он по-прежнему говорит, что не верит, но теперь... Когда я как-то спросил его назвать темного по имени, он швырнул в меня чем-то тяжелым.
— Ты в самый раз глуп для того, чтобы поступать так, да, Мэтт Коутон?
Темные волосы в перекинутой через плечо косе Найниф топорщились от гнева. Ранд смущенно поднялся на ноги. Стройная, едва ли по плечу Мэтту, мудрая на миг показалась ему выше любого из них, и никакого значения не имели ни ее молодость, ни ее красота.
«Нечто подобное в отношении Байли Конгора я подозревала, но мне думалось, что хоть у тебя окажется больше ума, чтобы не насмехаться над ним таким образом. Может, для женитьбы ты уже вполне взрослый, но, по правде говоря, Мэтрим Коутон, тебя нельзя отпускать от материнского передника. Следующий номер, который ты выкинешь, тебе самому взбредет в голову назвать темного по имени».
«Нет, мудрая!»
— запротестовал Мэтт, который готов был отдать все, что угодно, лишь бы оказаться сейчас подальше от этого места и от Найниф.
«Это старый Байл! Я хотел сказать, мастер Конгор, не я! Кровь и пепел, я...»
«Поменьше мели языком, Мэтрим!» Ранд выпрямился, хотя на него мудрая и не посмотрела. Перин выглядел столь же сконфуженным. Позже кто-то из них почти наверняка будет возмущаться вслух тем, что их отчитала женщина, да еще и не намного старше. Так поступали все после нагоняя от Найниф, но только если она не могла услышать. Однако разница в годах всегда превращалась в пропасть, когда ребятам доводилось сталкиваться с нею лицом к лицу, особенно когда Найниф бывала сердита. Своим посохом, толстым с одного конца и гибким, словно прутик с другого, она могла задать взбучку любому, кто, по ее мнению, поступал глупо, по голове, рукам, ногам, невзирая на его возраст и положение. Внимание Ранда было так поглощено мудрой, что поначалу он и не заметил, что она пришла не одна. Когда Ранд осознал свой промах, он решил было потихоньку улизнуть, чтобы потом не сказала или не сделала Найниф. В нескольких шагах от мудрой стояла Эгвейн и с живейшим интересом наблюдала за происходящим. Ростом с Найниф и с такими же темными волосами она сейчас была воплощением настроения Найниф, руки скрещены на груди, губы плотно, неодобрительно сжаты. Капюшон мягкого серого плаща скрывал ее лоб, в карих глазах ни смешинки. «По справедливости, — думал Ранд, — то, что он на 2 года ее старше, должно бы давать ему преимущество, но все обстояло совершенно иначе. И в лучшие времена у него никогда не был хорошо подвешен язык для болтовни с девушками деревни, в отличие от Перина. Но когда на него смотрела Эгвин, смотрела такими широко раскрытыми глазами, словно отдавая ему все свое внимание, все до последней капли, он совсем терял нить разговора и говорил что угодно, но не о том, о чем хотел. Может, как только Найниф закончит с выволочкой, он сумеет как-нибудь исчезнуть. Но Ранд понимал, что смыться ему не удастся, хотя почему — не понимал.
«Хватит тебе глядеть, как ополоумевшему ягненку, Ранд Алтор, — сказала Найниф, — и лучше расскажи мне, почему вы болтаете о том, о чем вам, трем телкам-переросткам, должно бы держать рот на замке?»
Ранд вздрогнул и отвел глаза от Эгвин. Та, когда мудрая обратилась к Ранду, наградила его улыбкой, приведя в полное замешательство. Голос Найниф был резок, но на лице ее появилась понимающая улыбка. Но тут громко засмеялся Мэтт, и улыбка пропала, а Мэтт, поймав взгляд Найниф, подавился смехом, превратившимся в глухое карканье.
— Ну, Ранд!
— потребовала Найниф. Краем глаза Ранд видел, что Эгвин по-прежнему улыбается. «Что такого забавного она заметила?» — подумал он.
«Нет ничего необычного, что мы толкуем об этом, мудрая.
поспешил объяснить Ранд. Торговец Падан Фейн, мастер Фейн, привез вести о лже-драконе в Геалдане и о войне, и об Айседой. Совет счел своим долгом расспросить его подробнее. О чем же еще нам говорить?
Найнев качнула головой.
Вот значит, почему фургон торговца стоит словно брошенный. Я слышала, как народ хлынул к нему, но я не могла уйти от миссис Айлин, пока у нее не прошел приступ лихорадки. Совет расспрашивает торговца о событиях в Галдане. Насколько я их знаю, они зададут все неправильные вопросы и ни одного правильного. Ладно, кругу женщин придется заняться этим, чтобы выяснить хоть что-то полезное.
Решительно поправив плащ на плечах, Найнев скрылась в гостинице.
Эгвин не последовала за мудрой. Когда дверь гостиницы захлопнулась за Найнев, девушка подошла и встала перед Рандом. Хмурое выражение исчезло с ее лица, но от пристальных немигающих глаз Ран чувствовал себя не в своей тарелке.
Он повернулся к приятелям, но те отошли в сторону, ухмыляясь во весь рот.
«Напрасно, Ранд, ты позволил Мэтту тянуть себя в дурацкую болтовню».
Серьезно, как сама мудрая сказала Эгвин, затем вдруг хихикнула.
«Видел бы ты себя со стороны. У тебя такой же вид, как в тот раз, когда Кен Буе поймал вас с Мэттом на своих яблонях. Вам тогда было по 10 лет».
Ранд переступил с ноги на ногу и оглянулся на друзей. Те стояли в отдалении, Мэтт что-то говорил, оживленно жестикулируя.
«Будешь танцевать со мной завтра?»
Это было вовсе не то, что хотел сказать Ранд. Он не думал о танце с нею, но готов был отдать все, лишь бы не чувствовать себя таким дураком, едва ли не при каждом разговоре с Эгвин. Именно так он чувствовал себя и сейчас. Эгвин улыбнулась уголками рта.
«В полдень», — сказала она, — «с утра я буду занята».
Донесся возглас Перина.
«Министрель!»
Эгвин повернулась в его сторону, но Ранд взял ее за руку.
«Занята? Чем?»
Несмотря на прохладу, она откинула капюшон плаща и с напускной небрежностью поправила волосы. Последний раз, когда Ранд видел Эгвин, ее волосы темными волнами не спадали ниже плеч, и их удерживала красная лента. Теперь же они были заплетены в длинную косу. Он уставился на косу, словно та превратилась в ядовитую змею, потом украдкой глянул на весенний шест, который одиноко возвышался на лужайке, готовый к завтрашнему празднику. Утром незамужние женщины будут танцевать вокруг шеста. У Ранда комок застрял в горле. Ему как-то в голову не приходило, что Эгвин достигнет брачного возраста одновременно с ним.
«Из того, что кому-то уже хватает лет, чтобы обзаводиться семьей, — проворчал он, — вовсе не вытекает, что они так и поступят, тем более сразу же».
«Конечно, нет. Или вообще никогда?»
Ранд захлопал глазами. «Никогда?»
«Мудрая почти никогда не выходит замуж. Ты же знаешь, меня обучает Найнев. Она говорит, у меня есть дар, так что я могу научиться слушать ветер. Найнев говорит, не все мудрые на это способны, даже если и заявляют, что могут слушать ветер».
«Мудрая!» — присвистнул Ранд. Он не заметил, как угрожающе блеснули глаза Эгвин.
«Да Найнев будет здесь, мудрый, еще 50 лет, а может и дольше. Ты что, собираешься провести у нее в ученицах всю жизнь?»
«Есть другие деревни»,
— ответила запальчиво Эгвин.
«Найнев говорит, деревни к северу от Тарана всегда выбирают мудрую из дальних мест. Считается, что тогда у нее в деревне не будет любимчиков».
Веселость Ранда растаяла столь же быстро, как и возникла.
«Не в двуречье? Так я больше тебя не увижу?»
«А тебе это не нравится? Что-то в последнее время ты и виду не подавал, что тебя волнует нечто подобное».
«Никто никогда не покидал двуречье», — продолжал Ранд. «Разве что из Таринского перевоза. Но они там все с приветом. Мало чем схожи с народом двуречья».
Эгвин раздраженно вздохнула.
«Ладно. Я, может, тоже с приветом. Может, мне хочется посмотреть чужие края, те, о которых я только слышала. Об этом ты когда-нибудь задумывался?»
«Конечно, задумывался. Иногда даже мечтал. Но я понимаю разницу между грезами и жизнью».
«А я нет!»
Взбешенно бросила девушка и резко повернулась к Ранду спиной.
«Я не о тебе, я о себе говорил. Эгвин!»
Она рывком оправила плащ, словно отгородившись от юноши стеной, и решительно сделала несколько шагов в сторону. Ранд расстроенно потер лоб.
«Как так происходит?» Уже не первый раз она находила в его словах тот смысл, который он в них никогда не вкладывал. В ее теперешнем настроении любая его оплошность наверняка ухудшит положение. Но он был совершенно уверен, почти все, что он скажет, будет ошибкой.
Тут к Ранду подошли Мэтт и Перин. Эгвин и бровью не повела. Парни нерешительно посмотрели на нее, потом наклонились к Ранду.
«Морейн и Перину дала монету», — сказал Мэтт. «Как нам?»
Он помолчал, потом добавил.
«И он видел всадника».
«Где?»
— встрепенулся Ранд. — Когда? Кто еще его видел? Ты кому-нибудь говорил?
Перин поднял большие ладони, останавливая поток вопросов.
— По вопросу за раз! Я заметил его на краю деревни, когда он следил за кузницей вечером в сумерках. У меня аж мурашки по коже забегали. Я сказал мастеру Лухану, вот только когда он посмотрел, там никого не было. Он сказал, что меня обманули тени. Но пока мы гасили горны и убирали инструменты, он свой самый большой молот держал под рукой. Раньше он так никогда не делал.
— Значит, он тебе поверил, — сказал Ранд, но Перин пожал плечами.
— Не знаю. Я спросил, зачем ему молот, если мне померещилось что-то среди теней. А он ответил что-то насчет волков, обнаглевших настолько, что стали появляться в деревне. Может, он решил, что я видел именно их? Хотя мастер Лухан должен был знать. Я вполне могу отличить волка от человека верхом на коне, даже в вечернем сумраке. Я знаю, что я видел, и никому не заставить меня поверить в другое».
«Я тебе верю», — сказал Ранд. «Я тоже его видел».
Перин удовлетворенно хмыкнул, словно раньше не был уверен в этом.
«О чем это вы говорите?»
Неожиданно раздался требовательный голос Эгвин. Ранду вдруг захотелось разговаривать шепотом. Зная он, что она их услышит, он бы так и сделал. Мэтт и Перин с глупыми улыбками до ушей наперебой принялись рассказывать Эгвин о своих неожиданных встречах со всадником в черном плаще. Но Ранд хранил молчание. Он был уверен, что знает, какие слова она скажет, когда его друзья закончат свои истории.
«Найниф оказалась права», — заявила Эгвин куда-то в небо, едва двое юношей умолкли. «Ни одного из вас нельзя отпускать далеко от материнского подола. Люди ездят верхом на лошадях. Это вам известно. Но из-за этого они не превращаются в страшилищ из менестрелевых сказок».
Ранд кивнул про себя. Именно такого ответа он и ожидал. Тут же досталось от Эгвин и ему.
«А ты эти слухи распускаешь. Порой ты, Ранд Алтор, как будто вообще ничего не понимаешь. Зима и так была страшной, а ты еще принимаешься пугать детей».
Ранд состроил кислую гримасу.
«Ничего я не распускаю, Эгвин. Но я видел то, что видел.
а видел я вовсе не фермера, ищущего заблудившуюся корову.
Эгвин набрала полную грудь воздуха, но что она намеревалась сказать, никто не узнал. Дверь гостиницы распахнулась, из нее торопливо, будто за ним гнались, выскочил седой, взлохмаченный человек.